Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели, в студии Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. Землетрясение в Таиланде, есть жертвы. В Китае арестовывают активистов перед годовщиной событий на Тяньаньмэнь. НАСА показала Землю в реальном времени. В отдаленной северной провинции Таиланда в понедельник случилось мощное землетрясение. Сообщается об одном погибшем и многочисленных разрушениях. Об этом подробнее. В провинции Чианграй на севере Таиланда в понедельник произошло землетрясение силой 6 баллов. По уточненным данным, один человек погиб. Также подземные толчки привели к разрушению многих зданий и автомобильных дорог. Эпицентр находился всего в 7,5 километрах от поверхности земли, в 27 километрах от одноименной столицы провинции. Отголоски землетрясения были ощутимы в столице Таиланда, городе Бангкоке, а также в соседнем Мьянме. Для этой провинции подобные стихийные бедствия – явление достаточно редкое. Многие местные жители были очень напуганы, выйдя из домов и магазинов на улице.
Окна дрожали. Я не знаю, пострадал ли кто-то. Я просто выбежал на улицу. Землетрясение создало много шума. Толчки перешли от слабых к сильным, из-за чего пострадала крыша банка.
По данным местного сейсмологического бюро, после землетрясения было зафиксировано более 100 авторшоков. Помимо зданий и дорог, ущерб также был нанесен нескольким буддийским храмам. В одном из них была повреждена статуя Будды. Кроме этого, сразу после начала толчков была проведена эвакуация из местного аэропорта. Позже поступило сообщение, что его работа восстановлена. Бои на территории Сирии по-прежнему продолжаются с той же интенсивностью. Об этом свидетельствуют новые видеокадры, загруженные в интернет. Видео, загруженное в социальные сети, показывает, что бои между повстанцами и правительственными войсками в Сирии продолжаются. Впрочем, достоверность описания кадров подтвердить невозможно. На одном из видеосегментов, предположительно, клуб дыма от взрыва, прогремевшего на сахарной фабрике. Ее отвоевали правительственные войска. Согласно описанию, удар был нанесен повстанцами. Другой видеоролик, загруженный 1 мая, показывает, как члены одной из повстанческих группировок ведут перестрелку с войсками Башара аль-Асада. Как предполагается, бой ведется в городе Аль-Млейха, расположенном на востоке от Дамаска. Два последних ролика предположительно показывают последствия атаки правительственных истребителей на оживленный рынок в городе Алеппо. Этот населенный пункт частично остается под контролем повстанцев. Активисты сообщают, что в результате авиаудара погибло по меньшей мере 40 человек, еще десятки получили ранения. По словам очевидцев, самолеты нанесли удар по району Хулок на северо-востоке города. Потом они вернулись и нанесли еще один удар. Атака была совершена через день после еще одного авиаудара по школе в Алеппо. Тогда погибло не менее 18 человек, в основном дети. Несмотря на гражданскую войну, власти Сирии продолжают подготовку к президентским выборам в июне. Как ожидается, Башар аль-Асад одержит на них уверенную победу. На сегодняшний день Алеппо разделен на две части, одну из которых контролируют повстанцы, а другую – правительственные силы. Бои практически полностью разрушили город, который когда-то считался финансовой столицей Сирии. За 3 года конфликта уже было убито более 150 тысяч человек. Около полутора месяцев назад Южная Корея обнаружила на границе с КНДР несколько разбившихся беспилотников. Недавно эксперты США и Южной Кореи пришли к выводу, что они принадлежат Северной Корее. Однако Пхеньян это отрицает.
Министерство обороны Южной Кореи заявило 8 мая, что 3 беспилотника, разбившиеся на территории страны в период с 24 марта по 6 апреля, были запущены из КНДР. Исследования проводили совместно с экспертами из США.
Анализ маршрутов 3 беспилотных самолетов подтвердил, что они были запущены с территории Северной Кореи и должны были вернуться туда же. Научные исследования доказали, что их отправила Северная Корея.
Беспилотники разбились в разных местах недалеко от границы между двумя Кореями. Они были оборудованы видеокамерами и сделали высококачественные снимки приграничных районов и даже резиденции южнокорейского президента.
Эта акция Северной Кореи – явная военная провокация, которая нарушает перемирие и соглашение о ненападении между Югом и Севером.
Однако официальный Пхеньян отрицает свою причастность к запуску беспилотных самолетов. Тем не менее, Министерство обороны Южной Кореи уверено в своих выводах и считает, что Север использовал реконструированные китайские беспилотники.
Я знаю, что мы спросили Китай об этом. Я не сравнивал эти дроны с китайскими в качестве технического специалиста, поэтому не могу ничего утверждать. Однако я могу сказать, что они очень похожи.
С начала этого года Северная Корея провела серию испытаний баллистических ракет. Кроме того, в апреле США заподозрили, что Пхеньян готовится к испытанию атомной бомбы. Ситуация на Корейском полуострове ежегодно накаливается, когда Сеул проводит совместные учения с военными из Соединенных Штатов Америки.
В Китае начались облавы на участников студенческих протестов 1989 года. Спустя 25 лет власти до сих пор не признали факты убийства солдатами мирных демонстрантов. Активисты же требуют восстановить историческую справедливость.
Власти Китая задержали 5 демократических активистов за то, что те посетили встречу по обсуждению так называемой «бойни на площади Тяньаньмэнь». Правозащитники собрались, чтобы поднять тему событий 4 июня 1989 года, когда Компартия отправила танки на подавление студенческих протестов в центре Пекина. В то время, по разным оценкам, погибло от нескольких сотен до тысяч протестующих. Однако и по сей день эта тема в Китае остается под запретом. Власти до сих пор не признали факта, что применили танки и оружие против мирных демонстрантов. Каждый год в преддверии этой чувствительной даты в Китае производятся аресты. Среди тех, кого задержали в этот раз, был известный правозащитник Пу Чжидзян. Он представлял в китайских судах многих диссидентов, включая художника Ай Вэйвэя, а также активиста нового гражданского движения, которое борется за обнародование доходов китайских лидеров. Как сказали адвокаты, его задержали по обвинениям в нарушении общественного порядка. Это обвинение часто используют в Китае как оправдание для ареста. Вместе с Пу Чжидзяном также были задержаны диссиденты Лю Ди и Ху Шигэнь и профессоры Сю Юй и Хао Цзянь. Софи Ричардсон, глава отдела по Китаю правозащитной организации Human Rights Watch, говорит, что таким образом администрация президента Си Цзиньпина посылает сигнал.
Я думаю, что китайские власти еще яснее, чем обычно, дают понять, что любые дискуссии, даже маленькие, о событиях на Тяньаньмэнь, такие, которые посетил на прошлой неделе адвокат Пу, являются просто недопустимыми. Они говорят, что эту тему нельзя обсуждать ни в частном порядке, ни публично, особенно тем людям, которые принимали участие в тех событиях и которые требуют от властей изменить официальную позицию по данному вопросу.
Ричардсон также говорит, что заключение выражает и другой, более широкий посыл.
Я думаю, Тяньаньмэнь относится к этому только частично. Это также очень ясное предупреждение, что новое правительство Си Цзиньпина не проявляет толерантности к гражданскому сообществу, а также не принимает критики государственных законов.
Министерство иностранных дел Китая отказалось комментировать заключение активистов.
В отношении первого вопроса, который вы подняли, вопроса о конкретном случае, я думаю, вам нужно ясно понимать, что это не дипломатический вопрос. У меня нет права отвечать на этот вопрос, и я не владею ситуацией.
На вопрос о том, сможет ли повлиять преследование диссидентов на международный имидж Китая, представитель Министерства иностранных дел сказала, что гражданам страны предоставляются все права.
Наше общество развивается, жизнь людей улучшается, и широта предоставленных им прав просто беспрецедентна. Я думаю, возможно, вы задаете этот вопрос, поскольку у вас, американцев, другой стандарт прав человека в Китае. Более того, я советую вам расширить область вашего обзора, не фокусироваться на конкретных случаях, а посмотреть на то, о чем думают и что делают 1,3 миллиарда китайцев.
В Китае за 25 лет со дня убийства студентов ни разу не проводились церемонии поминовения погибших. Между тем, в Гонконге, который является особым административным регионом КНР и имеет большую степень свободы, такие мероприятия проводятся ежегодно.
НАСА начала программу трансляции видео Земли из космоса. При этом видео снимается в HD-качестве. Об этом подробнее. НАСА протестировала новые камеры высокого разрешения, которые установлены на Международной космической станции. Они транслируют на Землю изображение нашей планеты в реальном времени. Всего на внешней оболочке МКС установлены 4 камеры, которые принадлежат частной компании. Вся аппаратура находится в специальной оболочке, где поддерживается необходимая температура. Поскольку на орбите станция находится вне защиты от радиоактивного солнечного света, камеры будут находиться под постоянным наблюдением. Впоследствии инженеры на МКС должны будут понять, какие устройства для видеосъемки окажутся наиболее стойкими, а также проанализируют влияние космической среды на качество записи. В НАСА сообщили, что некоторые детали камер помогли разработать студенты в рамках программы, которая называется «Университеты вместе с НАСА». На данный момент трансляция ведется на ресурсе Ustream TV. Стоит отметить, что камеры зафиксированы и не используют функции зума, панорамы или движения. В таком виде видео доступно для любого компьютера, подключенного к интернету.
Далее в выпуске. Благотворительному фонду принца Гарри исполнилось 10 лет. Жители Сан-Паулу лишаются жилья из-за чемпионата мира по футболу. Чемпионат по средневековому бою прошел в Испании. Саудовская Аравия строит высочайший в мире дом. Благотворительному фонду принца Гарри, призванному помогать детям в африканском государстве Лесото, исполнилось 10 лет. В честь этого события в Лондоне состоялся прием. Благотворительный фонд «Сенти», был основанный британским принцем Гарри, отмечает свое десятилетие. В Лондоне по этому поводу состоялось праздничное мероприятие. На вечеринке присутствовали оба знатных соучредителя фонда – принц Гарри и принц Лесото Сечио. Название фонда переводится как «Не забывай меня, организация помогает детям».
Вместе мы работаем ради того, чтобы изменить жизнь тысяч уязвимых детей в Лесото. Мы предоставляем мальчикам образование, больным детям уход специалистов и поддержку, детям, которые остались одни, дом, и ВИЧ-инфицированным детям психологическую и социальную помощь.
Британский принц решил основать этот фонд после того, как посетил маленькое южноафриканское королевство Лесото в 2004 году. С тех пор уже было сделано немало, и организация продолжает расширять свою деятельность.
Как вы только что слышали от принца Сечио, мы начали работу над строительством детского центра «Мамухато», который даст нам возможность помогать в 4 раза большему количеству детей, зараженных ВИЧ-СПИДом, предоставляя им место для получения клинической и психологической помощи. В этом году мы помогли 360 детям. Когда этот центр построят, это число будет составлять 1500 детей ежегодно.
Среди гостей вечера в честь благотворительного фонда присутствовала и британская певица и актриса Джосс Стоун.
Около нового стадиона в Сан-Паулу растет протестный палаточный город. Местные жители говорят, что становятся бездомными из-за роста цен на жилье в преддверии чемпионата мира по футболу.
Всего в паре километров от нового футбольного стадиона в Сан-Паулу растет настоящий палаточный город – протестный. Сюда съезжаются семьи бедных жителей бразильского мегаполиса, чтобы привлечь внимание властей Бразилии и гостей чемпионата мира по футболу к проблемам, с которыми они столкнулись, в том числе из-за проведения здесь чемпионата.
Мы заняли эту территорию рано утром в субботу. Изначально в первые дни цель была поставить палатки, и мы это сделали. Сегодня у нас 2500 палаток, и их число растет. Думаю, к концу недели их будет 4000.
По словам этих людей, из-за того, что в городе проводят чемпионат мира, начались спекуляции с недвижимостью, и цены на аренду жилья возросли в 2 раза. Особенно больно это ударило по жителям бедного района Итакера. Многие уже были вынуждены выехать из квартир, поскольку больше не способны за них платить.
Это унизительно для жителей Итакеры. Власти тратят много миллионов, и пусть посмотрят, как люди здесь живут. Здесь нет воды, нет нормальных ванных комнат. Это ужасно. Мне становится грустно, когда я думаю о жизни в палатке из бамбука и брезента. Мы уже лишились дома и теперь живем здесь. Вот так вот.
Движение безземельных рабочих, которое организовало этот палаточный городок, также обвиняет власти в том, что они построили дорогостоящий стадион, но при этом не учли первоочередные нужды местных жителей.
Для тех, у кого есть деньги, это хорошо. Для тех, у кого их нет, и кто не может себе позволить иметь собственное жилье или даже меньше, это плохо, потому что все дорожает.
По всей видимости, протестующие здесь надолго, особенно учитывая то, что многим из них идти уже некуда. Сейчас в городке налаживают инфраструктуру. При этом местные дети продолжают посещать свои школы.
Мы собираемся оставаться здесь до тех пор, пока не удастся договориться о жилье. Наша стратегия – борьба, включая протесты и давление на власти, привлечение внимания к нехватке жилья в городе и к необходимости создания государственного жилья.
Напомним, чемпионат мира по футболу будет проходить в Бразилии с 12 июня по 13 июля этого года. Матч открытия состоится в Сан-Паулу.
Испания ненадолго окунулась в Средневековье. На протяжении 4 дней возле старинного замка слышался лязг мечей и боевых топоров, оживших в руках рыцарей. Давайте посмотрим.
Старинный замок Бельмонте в испанской провинции Куэнка словно вернулся во времена своей молодости. Под его стенами вновь витает дух рыцарского бесстрашия, разгораются захватывающие сражения. Воины ловко орудуют тяжелыми мечами и боевыми топорами, правда, не заточенными. А вот доспехи, такие же, как у настоящих рыцарей, могут весить до 30 килограммов. Так выглядит международный чемпионат по средневековому историческому бою. Это довольно молодой вид спорта, зародившийся в России около 20 лет назад. Постепенно он завоевал популярность на всех континентах мира. Участники турнира облачаются в доспехи, сделанные по историческим образцам. Оружие тоже не отличается от средневекового. На соревнования в Испанию съехались спортсмены из 16 европейских стран, а также из США, Японии и Новой Зеландии. Сражаются как мужчины, так и женщины. Поединки бывают 1 на 1, 5 на 5 или 16 на 16 воинов.
Один на один – это игра на выносливость, где считаются попадания в соперника. 5 на 5 и 16 на 16 – это уже масштабно. Тут надо просто повалить противника очень быстро.
Среди мужских сборных титул победителя достался бойцам из Соединенных Штатов.
Это как на миллион долларов. Целый год слышать об этом и стремиться к цели. И вот мечта сбылась, и мы должны были бороться за звание лучшей команды. Польша удивительна, они устроили битву. Они очень благородны и всегда сражаются честно.
Схватки импровизированных средневековых рыцарей кажутся достаточно опасными. Однако организаторы говорят, что травм бывает не больше, чем в других видах контактного спорта. Колющие удары в таких поединках запрещены, и также нельзя наносить удары в определенные части тела. Впрочем, некоторым зрителям бои все равно кажутся страшноватыми.
Это довольно агрессивно. Было бы здорово подержать в руках меч и проверить, хватит ли смелости нанести удар. Потому что, когда смотришь эти сражения, хоть это и спорт, но они довольно агрессивны.
Некоторым понравился интернациональный характер мероприятия.
Это блестяще. Люди со всего мира приезжают сюда. Я разговаривал с поляками, американцами и другими. Здесь можно почувствовать дружескую атмосферу всего мира. Стоит сходить посмотреть.
Соревнования длились 4 дня. По данным организаторов, их посетили по меньшей мере 10 тысяч зрителей.
Редкая гитара The Beatles будет продана на аукционе в Нью-Йорке. Она принадлежала знаменитому гитаристу группы Джорджу Харрисону.
Электрическая гитара, на которой играл Джордж Харрисон, участник знаменитого ансамбля The Beatles, будет выставлена на аукционе. На нем будет продана и уникальная обложка одного из альбомов четверки, подписанная всеми четырьмя участниками. Как ожидается, за черно-белую электрическую гитару 1962 года выпуска будет выручено от 400 до 600 тысяч долларов.
Это действительно особенная гитара. Это очень известная гитара, которую Джордж Харрисон купил в Маунт-Верноне, штате Иллинойс, в 1963 году, когда приезжал туда с сестрой. Он купил гитару марку Рикенбакер 425. Джон Леннон играл на Рикенбакер, поэтому Джордж Харрисон хотел такую же гитару, как и у Леннона.
Харрисон умер в 2001 году в возрасте 58 лет. Он занимает 21 место в списке 100 величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone.
Джордж Харрисон отдал гитару одному из своих близких друзей, который работал на студии Apple, а потом этот джентльмен продал гитару на аукционе в 1999 году. И тот покупатель теперь захотел, чтобы мы опять ее продали.
На торги также выставлена копия альбома «Beatles 65», которую подписали Леннон, Харрисон, Маккартни и Старр. Его планируют продать за сумму от 200 до 300 тысяч долларов. Это редкий экземпляр, поскольку после 1964 года, когда группа завоевала большую популярность в США, четверка редко ставила все четыре подписи на одном альбоме. С молотка также планируют отправить несколько других инструментов, принадлежащих ливерпульской четверке, и еще одну обложку альбома «Please, Please Me», которую группа подписала в 1963 году. Как ожидается, она будет продана за 50 тысяч долларов. Аукцион состоится 16 и 17 мая в знаменитом Hard Rock Cafe в Нью-Йорке.
В Саудовской Аравии началось возведение самого высокого здания мира. Как оно будет выглядеть и сколько стоить, давайте узнаем.
В Саудовской Аравии строят здание, которое, согласно проекту, станет самым высоким в мире. Об этом еще 3 года назад объявил местный миллиардер принц Аль-Валид, член саудовской королевской семьи. Его цель – превзойти соседние Арабские Эмираты и их небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае. На сегодняшний день Дубайская башня удерживает в этом вопросе лидерство. Ее высота – 828 метров.
Да, этот проект также имеет политический контекст. Мы хотим показать миру и жителям Саудовской Аравии, что граждане этой страны, как инвесторы, вкладывают наши деньги в нашу страну, вне зависимости от событий вокруг нас, включая волнения и даже революции.
В планах построить не только башню. В городе Джидда хотят возвести целый комплекс, который будет называться Kingdom City, а крупнейший небоскреб будет его центральным и главным элементом.
Главный объект первой фазы строительства – башня, самая высокая башня в мире. Будучи центральной в этом проекте, она станет знаковым местом города Джидда, а также всей Саудовской Аравии.
Высота башни будет почти 1 километр. Ее спроектировали архитекторы Адриан Смит и Гордон Джилл. Стоимость строительства, как предполагается, составит 1 миллиард 200 миллионов долларов. Небоскреб будет оборудован самой продвинутой системой лифтов, включая несколько обзорных кабин на самом верху башни. Они будут двигаться со скоростью 10 метров в секунду.
Уникальные лоты выставит на продажу аукционный дом Сотбис. Ценителям драгоценности предложат крупные бриллианты. Давайте посмотрим.
Аукционный дом Сотбис выставит 13 мая на торги в Женеве редчайшие драгоценности. Звездным лотом станет цветной бриллиант под названием «Ярко-желтый граф» весом более 100 каратов. Название ему подарила ювелирная компания «Граф», обработавшая этот уникальный алмаз. «Ярко-желтый граф» – один из самых крупных желтых бриллиантов в мире. Еще одним дорогим лотом будет бесцветный бриллиант в 103,46 карата, также обработанный на фабрике фирмы «Граф».
100 carat diamonds clearly it's a magical number for diamonds because once it gets 100 carats.
100 каратов для алмаза – это, безусловно, магическое число, поскольку, имея такой вес, он попадает в царство редкостей. Изюминкой торгов станет, как его называют в книге известных бриллиантов, ярко-желтый граф – 100,9 карата. Этот незаурядный глубокий цвет называется «желтый нарцисс». Это очаровательный камень, полный жизни, полный цвета. Мы оцениваем его от 15 до 25 миллионов долларов.
Не менее важным лотом на торгах Сотбис станет бриллиант «Победа» весом 31,34 карата. Такое имя драгоценному камню дали в честь победы союзников во Второй мировой войне. За него аукционисты предполагают выручить от 5 до 8 миллионов долларов. Председатель ювелирного отдела Сотбис Дэвид Беннетт говорит, что редкие камни ранее побывали на выставках в Европе, Азии и США, повышая к себе интерес. Еще одной изюминкой предстоящих торгов станут украшения из личной ювелирной коллекции Сьюзан Бальперон. Она была одной из самых талантливых ювелиров-дизайнеров 20 века. Ее изделия и по сей день пользуются успехом, который со временем только возрастает.
Один из японских зоопарков решил открыть для посетителей клетку со львятами. Теперь все желающие могут погладить пушистые комочки.
Пара львят развлекает посетителей в японском сафари-парке в одном из городов близ Токио. Самка и самец родились в конце марта в центре Фудзи. С того времени они стали всеобщими любимцами. Зоопарк решил, что позволит посетителям не только смотреть на львят, но также с ними фотографироваться и гладить.
В прошлом мы приходили сюда с женой. Теперь, когда у нас появился ребенок, я хочу, чтобы у него тоже была возможность потрогать этих львят.
Кто-то пришел на фотосессию полностью подготовленным, например, этот молодой человек.
Если бы у меня была возможность, я бы сам хотел растить львенка. Но мне кажется, будет очень дорого его прокормить, так что я, пожалуй, воздержусь.
Это было смешно.
Двое львят подрастают очень хорошо. Каждый из них весит уже приблизительно по 2,5 килограмма. Период, когда их можно будет подносить к посетителям, очень ограничен. Скоро они начнут кусаться.
Мы устраиваем это, чтобы как можно больше людей смогло их увидеть, пока они еще малыши. Их можно трогать только до 3 месяцев.
Как только львята подрастут, их намерены познакомить с остальными членами львиного прайда в сафари-парке.
В Нью-Йорке показывают наряды первой половины прошлого века. Их автор – знаменитый американский кутюрье Чарльз Джеймс, который творил за гранью моды.
Институт костюма при Нью-Йоркском Метрополитен-музее открывает новую выставку. Посвящена она знаменитому англо-американскому кутюрье Чарльзу Джеймсу. На экспозиции можно увидеть более 100 нарядов, созданных в период с 30-х по 50-е годы прошлого века.
Джеймс – один из немногих дизайнеров в фэшн-бизнесе, который считал себя больше художником, чем коммерческим модельером. Эта особенность делает его даже еще более подходящим для Института костюмов, поскольку у нас здесь модная коллекция в контексте художественного музея.
Чарльз Джеймс родился в Лондоне, учился в Париже и, в конце концов, осел в Нью-Йорке. Его называли изобретателем, единственным портным в мире, который возвел прикладное искусство в чистую форму искусства.
Поскольку он был дизайнером, который на самом деле создавал одежду для себя и своих клиентов где-то за гранью моды, мы отобразили это в названии «Чарльз Джеймс. За гранью моды», потому что выставка отображает его биографию и описывает его труды.
Создавая многослойные бальные платья, пальто, пуховики и шляпы, Джеймс использовал метры материала и изобретал мелкие технические детали, которые оттачивал снова и снова. При этом веянием моды он был неподвластен и никогда не входил во Французскую федерацию кутюрье в Париже.
Эти наряды от кутюр, поскольку сделаны на заказ, они были сделаны специально для клиентов, с которыми он работал. Но он не является кутюрье в том смысле, каким понимают это французы.
За свою карьеру Джеймс создал более 1000 великолепных платьев, каждое из которых доводил до идеала почти с маниакальной одержимостью. Он также одним из первых стал использовать в платьях застежку-молнию.
Он многое сделал первым, но это влилось в общую систему моды и стало незаметным. С помощью этой выставки мы надеемся снова сделать видимыми его достижения. Чтобы вы сказали: «О боже, он сделал это еще в 1938 году».
Выставка открывается для посетителей 8 мая и будет проходить до 10 августа.
Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго, увидимся через неделю.